то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Вам доводилось отмечать, как у посетителей, следующих с большим интересом залы живописи, стоит им попасть в залы античного искусства, довольно быстро куда-то пропадает энтузиазм. Стараясь добросовестно пройти все античные залы, не останавливаясь, рассеянным взглядом скользят по скульптуре. Особенно обидно бывает за людей, которые бегло проходят уникальные выставки. Почему античная скульптура сегодня не особенно привлекает внимание посетителей? Смею предположить, что, увы, не умеют смотреть скульптуру, притом еще читая в этикетках, что представлены, как правило, римские копии. Справедливо заметим, еще в XVIII веке знаменитый знаток античности Иоганн Винкельман говорил так: «Недостаточно сказать, что то или иное прекрасно. Необходимо также знать, в какой степени и почему оно прекрасно». Вот ответы на эти вопросы можно найти в только что вышедшей книге. Она называется «Греко-римская скульптура в собрании Эрмитажа». И автор ее хорошо известная постоянным слушателям наших эрмитажных путешествий Людмила Ивановна Давыдова, старший научный сотрудник отдела античного мира Эрмитажа, хранитель скульптуры, профессор кафедры зарубежного искусства Института имени Репина. В книге рассказана история эрмитажного собирательства с драматическими коллизиями сражений за коллекции, история рождения и бытования римских реплик, увлекательные факты реставрации и подгонки подлинных вещей под коммерческий или эстетический идеал. И все это иллюстрировано старинными эрмитажными фотографиями знаменитых произведений античности. Согласитесь, заслышав слова «античная скульптура», вы прежде всего представляете себе белоснежные статуи. Но это каррарский мрамор. С ним работали римские мастера. А вот в мраморе древнегреческой скульптуры свои оттенки. Желтоватый, с мелкокристаллической плотной структуры, пентелийский мрамор. Серовато-голубоватый, гемецкий. Крупнокристаллический, просвечивающий на солнце, мрамор с острова Парус. Вместе с Людмилой Ивановной Давыдовой мы сегодня перелистнем несколько страниц ее книги.
В древности у греков мы же знаем, что скульптура была цветная. Ее нужно было раскрасить, прежде чем представить на суд зрителей. Нужно было не только ее высечь из камня, не только отполировать поверхность, но эту поверхность привести в соответствии с цветом. И должно быть как в жизни таким цветным. Если создается образ божества, который, ну, представляет совершенного человека, то цвет играет огромную роль. Это цвет тела какой-то жемчужно-розоватый. Это волосы, которые могут быть рыжеватыми, терракотового цвета или темными, голубые глаза. Но дальше этот цвет нужно было сохранить. Использовали минеральные красители, тонировали, иногда очень ярко на наш вкус современный, иногда более сдержанно. А потом обязательно покрывали воском, особым образом подготовленным. Во всяком случае, этот процесс ганозиса или космосиса, как он называется, предохранял цвет, краску от выгорания.
Используя современные технологии, ученые реконструировали в цвете многие античные скульптуры, чтобы зрители могли поверить, что беломраморные античные статуи когда-то были цветными. Во многих городах Европы в 2004 году с большим успехом прошла выставка под названием «Пестрые боги». Сотрудники Мюнхенской глиптотеки, реконструировав по изображениям на вазах ткацкий станок, например, смогли выткать, условно говоря, одежду в фигуре гипсового Париса и облачить его. Любопытно, что узоры покрывали тело мраморного памятника так, словно одежда была тканая или вязаная. Рисунок был у него и на спине, хотя с земли был не виден. Фронтоны храма Афины, где стоит статуя Париса, возвышались на 10 метров, а некоторые детали узоров были не более сантиметра. О технических приемах греческих скульпторов рассказывает и памятник в Пергамском музее в Берлине, известный под названием «Голова Сабурова». Памятник был приобретен музеем в XIX веке у русского дипломата-собирателя античности Петра Сабурова.
Это мужская голова, которая датируется VI веком до нашей эры, у которой борода, поверхность этой головы в виде таких насечек. И поэтому создавалось впечатление, что это как будто бы чей-то портрет. Необычный хранитель Пергамского музея Карл Блюмель, изучая ее и обнаружив на поверхности следы гипса, подумал о том, что, скорее всего, на ней был парик. Парик из гипса, усы и борода. И он взял парик и дополнил по голове, которая хранится в Лувре. Это знаменитый памятник «Всадник Рампина» называется. Мраморная голова, локоны и сложная сделанная прическа. Он сделал гипсовую отливку по голове Рампин. И вот этот гипсовый паричок надел, да, на эту голову. Оказалось, что да, памятник абсолютно такой же стилистики, крайне архаический. И все очень убедительно. И Карл Блюмель, сделав гипсовые парики и некоторым другим памятникам, тоже известным, резюмировал: мы долгое время привыкали к тому, что греческие статуи были раскрашены. Теперь мы должны привыкнуть к тому, что греческие мастера надевали на свои статуи гипсовые парики. Наука не стоит на месте. В 2015 году прошла большая выставка, которая была посвящена бронзовой скульптуре эллинистического времени. И в изданиях уже скульптуры сегодня Берлинского музея, каталоги последних лет, атрибуцию Карла Блюмеля, всю эту историю повторяют. Но сейчас все ученые склоняются не к тому, что были гипсовые парики, возможно, они и были, а что вот эти следы гипса, насечки на самой голове, они нужны для того, чтобы хорошо с камнем соединился гипс, на который сверху надевали бронзовую прическу. Это была подготовка для того, чтобы на эту голову надеть бронзовый парик. Такие фрагменты бронзовых причесок найдены.
В одном из залов Нового Эрмитажа выставлен бронзовый античный портрет мужчины с пустыми глазницами. Когда-то они были заполнены вставками из цветных камней. Черный обсидиан – зрачок, белый мрамор – белок, из прозрачного кварца – радужная оболочка, а ресницы – из бронзы. Продолжает рассказ Людмила Ивановна Давыдова.
Когда мы говорим сейчас о том, что нам цветная скульптура не нравится, мы ее не представляем, хотя реконструкции уже довольно точно позволяют представить, как это все выглядело. Мы просто настроены на то, что наш глаз, эстетическое чувство, откликается на белую красивую мраморную скульптуру. Тем более, что великий Винкельман всех так, ну, почти запрограммировал, написав и сказав, что только белый цвет обладает истинной красотой. Вот белая скульптура – это действительно правильная античная скульптура. Хотя он прекрасно знал, что она была цветная. Другое дело, что, конечно, греческих оригинальных мраморных, сохранивших следы раскраски, памятников сохранилось крайне мало. Мы все время обращаемся к римским копиям. Римляне, которые имели перед глазами образцы греческие, очень часто уже видели как раз скульптуру, которая потеряла краску. Потому что процесс поддержания цвета, он должен был периодически повторяться. А проходили столетия. Ну и вообще наша, конечно, беда в том, что мы не можем представить себе, какого количества, какого качества создавалась греческая скульптура, которую мы хотим видеть, которую мы, кажется, даже знаем, и написаны сотни трудов по истории греческой пластики. Но, тем не менее, мы очень многое должны придумать и вообще привлечь массу знаний и артефактов, чтобы эту картину хоть чуть-чуть вообразить. Мы смотрим на то, что сделали римские мастера из мрамора, а за этим стоят бронзовые, прежде всего, оригиналы. Да, архаика греческая была в основном из мрамора, была цветная. Но большая часть греческого пластического наследия – это бронзы. Вот колоссальнейшее количество. И здесь нет преувеличений, потому что известная цитата, об этом нам рассказывает Павсаний, греческий путешественник, который во II веке нашей эры совершил путешествие по Элладе. И только начиная свой путь по Дельфам, по святилищу Аполлона, он упоминает, и как-то так даже буднично очень. Вот Нерон увез из Дельф 500 медных статуй без разбора богов и людей, как пишет Павсаний. Причем это не то, что какие-то небольшие вативные статуэтки. Нерон вывез, например, битва Александра при Гранике, 34 всадника. Это же колоссальная скульптурная группа. И это только одно из 500.
Сколько всего тогда там было скульптуры?
Павсаний через 100 лет после Нерона описывает то, что там было. И можно его глазами видеть еще не менее 2000 произведений, которые там сохранились. И это речь идет о первом веке нашей эры. А начали они вывозить с 3 века до нашей эры, когда римляне завоевывали города Великой Греции, в общем-то, греческие колонии. То есть вот это наследие представить совершенно невозможно. Первого века до первого века нашей эры вся римская скульптура в большинстве своем сделана из каррарского мрамора. Вся скульптура уже позднего времени, да, и средневековье и возрождение – это тоже Каррара. И Микеланджело – это каррарский мрамор. Что такое Каррара? Сложилась такая ситуация, что мой приятель, владелец каменоломен, одной из известнейших в Карраре, и она этой семье принадлежит там с 18 века, он сказал: «Вам всем покажу, приезжайте». И мы ехали на каком-то маленьком вездеходике, который поднимался почти вертикально. И это было совершенно фантастически, потому что никто бы так не показал эту гору. И меня поразило. Вот первое, что он сказал, и это осталось на всю жизнь памяти. Я понимала, колоссальное количество скульптур из каррарского мрамора. Карьеры должны быть огромные. Но когда мы там оказались, это все частные карьеры. И они сами по себе не очень большие. Но вот забравшись уже куда-то на высоту, он сказал, так вот махнув рукой вдаль,
горизонт,
в дымку. Что такое Каррара? Это 28 километров монолита. Вот этого куска мрамора 28 километров. Вот эта гора, которая туда простиралась там, с пиками. Это монолитная глыба. Они до сих пор продают и вывозят оттуда. И это еще хватит на многие, наверное, столетия.
В греческом искусстве эпохи классики центральной была тема гармонического соединения в человеке физических и нравственных качеств. И телесная красота выступает своего рода гарантом высоких нравственных достоинств. В изображении человеческого тела греческие мастера воплощали идеальный образ. Специалисты считают образцом знаменитого скульптора Поликлета. Главными его творениями считаются статуи юношей Дорифора и Диодумена. Каждая скульптура известна во многих повторениях. Так вот, Поликлет в своем теоретическом трактате «Канон» привел не только сложный математический расчет природы человеческого тела идеального образа. Лицо от подбородка до верхней линии лба составляют десятую долю тела, ступня составляет шестую часть тела и так далее. Но и подчеркнул Поликлет, что красота состоит в соразмерности не элементов, а частей, всех совсем. В Эрмитажном собрании есть базальтовый фрагмент повторения головы Дорифора, приобретенный во времена Екатерины II. Так вот, в 2015 году на выставке в Милане Эрмитажная голова, можно сказать, встретилась с торсом. Базальтовый торс атлета хранится в собрании Уффици во Флоренции. Они экспонировались рядом. А для греков фигура юноши была не просто фигурой некоего юноши, а фигурой знаменитого Ахилла, легендарного героя Трои.
Античная скульптура греческая, римская. Удивительно, конечно, страница вообще мирового искусства. Но почувствовать душу этого явление очень сложно. Она какая-то неуловимая. Мы все время должны видеть то, что мы не видим. И в этом проблема, когда за тем, что стоит перед тобой там, в залах музея, какой-то там сатир отдыхающий, статуя Афины. Да, мы вроде бы умом понимаем, что это великое античное наследие. Мы все время как бы упираемся взглядом в какую-то такую, ну я бы даже сказала, просто мертвую мраморную поверхность. Сложно увидеть за привычно холодной, отстраненной классикой живое творчество греческих мастеров, которые умели из бронзы сделать фигуру невероятной красоты, потому что вот то, что сохранилось немногое, свидетельствует о потрясающем мастерстве, профессионализме, о том, как отливали фигуры греческие мастера из бронзы. как умели там такие пропорции создать металлов, примесей и дать цвет этому материалу. Ну и при этом, конечно, самое главное, что за каждым таким произведением все-таки ведь стояла не просто голая история, профессиональная, идеал, в котором сочетаются душа или нравственные какие-то качества, и физическая красота, физическое совершенство, то, что выражается словами колокогатия. Колес красивый, кай добрый. Колокогатия. Идеал, в котором не может быть физическое над нравственным, да? Все должно быть в гармонии. Гармоничная личность – это, конечно, гарантия демократии, о которой мы говорим, обращаясь к истории Греции 5-4 веков. Как достичь вот этого совершенства? Считалось, что если физическую красоту человек может развивать в себе, занимаясь в тех же палестрах и так далее, то его нравственное качество должна помочь развить, и помогала музыка.
Почему же так прекрасны греческие боги и герои? Это объяснил в своем трактате греческий философ Максим Тирский. Цитата. «Ведь поскольку человеческая душа близка божеству, невозможно допустить, чтобы родственное ему по природе было заключено в неподходящую оболочку». Благодарим за участие в разговоре хранителя скульптуры, старшего научного сотрудника античного отдела Людмилу Ивановну Давыдову. В программе были использованы страницы ее недавно вышедшей книги «Греко-римская скульптура в собрании Эрмитажа». У микрофона была Анна Всемирнова.